Ирина Аля Пономарева и цитата свободы. Подкаст для тех, кто не хочет подолгу зависать в социальных сетях. Два раза в неделю я коротко пересказываю вам самые яркие и интересные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как в сети отреагировали на письма из СИЗО блогера Юрия Хованского и как россияне продолжают протестовать против введения QR-кодов. Блогер Юрий Хованский прославился эпатажными видеороликами, в которых он максимально глумливо высмеивает все и вся. Эти видео принесли ему славу, более 4,5 миллионов подписчиков и многочисленные конфликты с другими музыкантами и блогерами. Летом против Хованского возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке. Хованский не публиковал эту песню на своем канале, он исполнил ее в стриме на канале другого блогера, но запись попала в сеть недавно и привлекла внимание силовиков. Сейчас Юрий Хованский находится в СИЗО. По статье 205, часть 2, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Между тем, он утверждает, что та самая запись песни была сделана еще в 2012 году, когда статья 205, часть 2 в нынешнем виде еще не существовала. В открытом письме, которое он написал из СИЗО, он рассказал, что на него и на его семью давят, добиваясь от него признания, что песня была исполнена в 2018-м.
9 лет назад я аморально и глупо пошутил, исполнив песню, за которую сейчас сижу за решеткой. На протяжении этих 9 лет я неоднократно раскаялся, принес извинения и сделал благотворительные пожертвования в фонд помощи жертвам терроризма. Моему поступку нет оправдания с моральной точки зрения, но по закону у этого проступка истекли сроки давности. Статья 205 в том виде, в котором мне ее предъявляют, появилась только в 2016 году. Все многочисленные доказательства защиты о том, что песня была в 2012-м, просто игнорируются. Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда еще мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего я не совершал. На дворе ведь не 37-й год, думал я. Теперь я уже не знаю, что думать. Я прошу, нет, я умоляю, помогите мне. Я был не самым лучшим человеком на воле, но разве это повод оправдывать методы НКВД, которые ко мне применяются? Подумайте, у меня 4,5 миллиона подписчиков, а у Следственного комитета ушло всего 4 лжесвидетеля, чтобы сломать мою жизнь. Сколько им потребуется, чтобы сломать вашу?
Это не первое письмо Хованского из СИЗО, но именно этот текст вызвал в соцсетях наиболее широкий отклик. Татьяна Фельгенгауэр.
Прочитайте открытое письмо Юрия Хованского. Задумайтесь. Это пишет человек, попавший в пасть репрессивного чудовища, которое до этого точно так же при помощи ложных свидетельств или выдуманных доказательств прессовало политических активистов. И да, давление на семью – стандартный инструмент этого чудовища. У Навального брата сажали по такому принципу. Но вы ведь говорили, что вас это не коснется, так как вы не занимаетесь политикой. А теперь еще раз перечитайте письмо Юрия Хованского. Задумайтесь. Скажите себе, тебе честно, вас сожрут следующим, если вы так и будете считать, что дыма без огня не бывает, и тут все не так однозначно.
Оппозиционные блогеры отмечают, что Хованский не гнушался брать деньги за провластную политическую рекламу, но это не отменяет того факта, что обходятся с ним несправедливо и не по закону. Твиттер президент Раиси.
Кейс Хованского – урок всем селебрити, которые поддерживают режим, играют в аполитичности, параллельно берут деньги от админки за промо всякого дерьма, вроде поправок. Вы поддерживаете людей, чей принцип жизни – беззаконие, наивно полагая, что это беззаконие не коснется вас.
Большое видео в поддержку Юрия Хованского записал Илья Яшин.
Последние месяцы Хованский буквально кричит в своих письмах из-за решетки в надежде, что хоть кто-то его услышит и поможет. Но мало кто слышит, и никто не может помочь. Эта история про то, как глупая шутка и дурацкий конфликт в интернете разрушили судьбу человека. Как абсолютно аполитичный и вполне лояльный власти человек стал пищей для полицейской системы. И как он на собственной шкуре прочувствовал произвол и бесправие, которые раньше даже не замечал. Короче, Юра действительно крайне неприятный персонаж, который вызывает у меня откровенное раздражение. Но теперь это не имеет ни малейшего значения, потому что даже самый отвратительный человек не заслуживает того беспредела, безумия и беззакония, жертвой которого стал Хованский.
Не нужно быть поклонником Хованского или одобрять ту самую песню, чтобы возмутиться тем, как человеку ломают жизнь в обход всех законов, констатируют комментаторы. Артем Дзюба.
Да, все мы знаем, что он недозволительно глумливо спел про теракт. В культуре, где принято смеяться над миллиардами расстрелянных лично Сталином, еще и не такое услышишь. Но этот человек совершенно точно не должен испытывать то, что испытывает. Если следствие позволяет себе такое с ним, очень публичным человеком, то что оно может сделать с любым из нас, кто не так взглянет на человека в погонах или его историю?
Твиттер капитан Н.
Я думаю, письма Хованского будут публиковать в учебниках истории, как наиболее точно передающие суть периода, в котором мы сейчас живем. Это что-то невероятное, во что его история вылилась. Оглядываясь назад, кажется, что именно к роли символа нашего кошмара он всю жизнь и шел.
За Хованского вступились многие известные видеоблогеры, в том числе автор одного из самых популярных русскоязычных каналов в Ютьюбе, Валентин Петухов, больше известный как Вилсаком.
Меня прям возмущает, насколько жестко с ним обходятся без видимых на то причин. Ну, то есть, человек сотворил дичь. Я эту песню, кстати, не слышал в его исполнении, я только текст видел. Это отвратительно. На мой вкус, даже шутить о таком просто отвратительно. Не то, чтобы исполнять, не то, чтобы думать об этом мерзко. Говорить, транслировать в интернет ужасно. Этому нет оправдания вообще. То есть, он виноват. В этом моменте он виноват. Тупой ублюдок, он, в общем-то, в этом сам признается, раскаялся уже много раз и как будто бы демонстрирует, значит, сознательность в этом вопросе. То есть это отвратительно, это ужасно. Но это не то деяние, которое тянет на уголовную статью за оправдание терроризма, полгода в СИЗО, искалеченное здоровье, искалеченную жизнь, психику и так далее.
3 ноября суд продлил Хованскому срок содержания под стражей еще на 2 месяца. В своем обращении к суду блогер сказал: «Меня просто пытают за то, что моя песня разозлила общественность. Да, у меня дурацкое чувство юмора. Неужели это причина ломать мою жизнь? Меня просто держат в СИЗО, подрывая мое здоровье, мою веру в человечество». Даже многие из тех, кто никогда не выступал на стороне оппозиции, пишут, что государство поступает слишком жестоко и что Хованский вполне мог бы находиться под домашним арестом. Телеграм-канал «Русский футурист».
Когда же отпустят Хованского, слабого, мягкого человека, в лучшем случае сетевого тролля, но никак не матерого террориста, мучают на глазах у миллионов его бывших зрителей, теряющих веру в правосудие и, главное, милосердие нашей системы. Нарцисс Оксимирон получил широкую поддержку общественности, рассказав о пощечине 10-летней давности. Хованский в СИЗО 5 месяцев, проведет еще 2, значит, и Новый год. Ведь есть же реальные успехи. Есть пойманный упырь, заколовший человека из-за крипты, есть пойманный псих-басаевец. Ловят у нас кровавых убийц, бандитов, садистов. И рядом Хованский, и голые задницы на фоне соборов. Зачем? Тем более сейчас, когда как никогда очевиден главный запрос общества – курс на социальное государство. Социальное, гуманное, ценящее своих граждан, не дающее их в обиду, где бы они ни попали в тяжелую ситуацию – за границей или у себя дома.
Автор лингвистического YouTube-канала «Микитка, сын Алексеев» на канале Вадима Политикова отмечает, что люди не должны сидеть в тюрьме за слова.
Я, конечно, считаю, что ни за какие там слова в интернете, ну, если это только, я не знаю, не какой-нибудь там радикальный призыв вот сейчас пойти там какую-то группу населения истребить, давайте молочки выйдем, если не такое, вот я считаю, что за все остальные слова наказывать вообще никак нельзя, то есть банить кого-то там в том же Твиттере, это нормально, потому что это политика площадки. Другой, к сожалению, правда, у всех площадок почти одинаковая политика, но это другой разговор. Вот, а приходить домой, арестовывать, там, сажать на 2-3 года за это, вот как с Хованским сейчас дело, за то, что он там что-то в песенке спел, да. Ну, это, конечно, при том, что мне Хованский не особо симпатичен, но я понимаю, что это просто беспредел, такого быть не должно.
Так или иначе, властям удалось превратить безобидного тролля в жертву режима, и с каждым днем об этом узнает все больше людей. Сергей Лапшин.
По давлению на Хованского в СИЗО и требованиям отказаться от адвоката, можно предположить, что дело идет не совсем так, как бы хотелось следствию. Признательных показаний полноценно добиться не удалось. Подозреваемый постоянно подсвечивает особенности правосудия, и вчерашний фриковатый блогер стал полноценным политзаключенным. Находятся популярные спикеры, которые мочат Хованского, но таких дрянных людей немного, к счастью.
Некоторые провластные блогеры действительно считают, что происходящее в порядке вещей. В их числе Дмитрий Пучков по прозвищу Гоблин.
Ну, собственно говоря, это один из ярких представителей отечественного Ютуба. Именно вот эти вот персонажи, типа Хованского, формируют сознание наших детей. То есть открытый наркоман, который, не стесняясь, в этом признается и употребляет наркотики. Открытый алкоголик, который пьет алкоголь в прямом эфире. Ролики все сугубо дегенеративного характера. То есть мат-перемат, чудовищное оскорбление. Ну и отдельно удивляет только то, что за него так поздно взялись. И почему только за него? Там вокруг него точно такие же еще человек 100, не меньше.
том же духе прокомментировал дело Хованского и Сергей Стилавин.
От орды блогеров начинает конкретно подташнивать. Дуракам уже по 30 лет, а они не понимают, что такое ответственность за слова. И самое мерзкое, что они учат тупой молодняк точно так же бесконтрольно раскрывать свою пасть, хотя за гнилой базар, как известно, можно и нужно огрести по полной программе. Не пора ли нашему обществу осознать, что публичные персонажи вроде Хованского оказывают негативное воспитательное воздействие на новые поколения, и что с такими воспитанниками страну ждет только крах в недалеком будущем?
Похоже, борьба за идеологическое воспитание молодежи становится в околовластных кругах популярной и востребованной темой, а это значит, что подобных дел в ближайшее время мы можем увидеть еще немало. Одновременно с историей Юрия Хованского развивается и сюжет с рэпером Алишером Моргенштерном, с которым власти пытаются договориться о поддержке Путина в обмен на отказ от преследования за неудачное высказывание. Блогеры и рэперы начали уезжать из России, не дожидаясь, когда придут и за ними. Страну уже покинул один из свидетелей по делу Хованского Дмитрий Лалин.
Мне стало страшно, потому что гайки закручиваются. Вы видите это все в нашей новостной повестке. Это пугает, и страх – это самое деструктивное чувство. Я уже рассказывал об этом, но это как бы очевидно, да? Я не буду перечислять сейчас все вещи, которые меня пугают, но те, которые коснулись меня непосредственно, это, конечно же, дело Хованского. Меня пугает этот процесс. Человека полгода держат в СИЗО, меня взяли во дворе. Наверное, со мной ничего не случится, потому что, ну, дело это все-таки, да, оно движется, оно идет. Однажды Хованскому вынесут приговор, по существу его там накажут или освободят, но это вот тянется, это как процесс Кафки, это тяжело. Я как-то там сбоку припека, и вот это вот все, это вопросы, это немножко дезморалит, мягко говоря. Ну, на мне нет никакой ответственности, я просто привлечен к этому делу. Я решил, как бы, я человек свободный, я сделаю релокейт.
Еще один недавний эмигрант – рэпер Эл-Джей, которого на днях заметили на Кипре. Телеграм-канал Небожена.
Эл-Джей получает кипрское гражданство, посмотрев на кейсы с Хованским и Моргеном. Ну и правильно, сейчас с помощью монетизации Ютуба и отчислений от стриминга можно зарабатывать где угодно. Помню, как Вероника Степанова очень точно заметила, когда на долгое время выезжаешь из России, чувствуешь, как очко постепенно разжимается.
Твиттер житель Саратова.
Крупные ютуберы начали подозревать, что после Хованского и Моргенштерна товарищи майоры могут прийти за ними и уже купят их не за деньги, как было, когда они всякие выборы рекламировали, а просто пригрозят шваброй.
Похоже, самые сильные воспитательные воздействия на новое поколение будут иметь не сомнительные ролики в Ютубе, а не иллюзорная возможность в любой момент оказаться за решеткой за неудачную шутку или комментарий. Но об этом в провластных блогах не пишут. Между тем, именно это и следовало бы называть террором, отмечают некоторые комментаторы. Олег Кашин.
Невозможно даже просто смотреть прямо в глаза этому ужасу. И если говорить всерьез о терроризме, вот же он, настоящий теракт, когда схватили Хованского, а страшно всем. И равнодушие, будучи очевидным защитным механизмом, стоит считать полноправной частью этого теракта, примеряя на себя и имея в виду, что когда тебя будут утаскивать в клетку, мимо будут торопиться по своим делам прохожие, делающие вид, что их это не касается».
Остается одно – усиливать давление на власти, считает Майкл Наки.
На самом деле у нас еще есть возможность отбивать тех или иных людей. На самом деле власть, когда принимает решение о том, продолжать ли произвол или не продолжать произвол, они ориентируются на то, какие репутационные и прочие издержки они понесут. И если общественное давление большое, то они не идут на те шаги, которые внесут высокие репутационные издержки. Ну, например, вот последний случай с пытками Вовсин, да, из-за того, что эта тема держалась на плаву, из-за того, что вы продолжали про нее высказываться, про нее писать, там не только уволили тех, кто пытал, не только завели уголовные дела, но и отправили в отставку главу Федеральной службы исполнения наказания. Это значит, это все еще работает. Поэтому очень важно, чтобы в деле Хованского тоже была поддержка от людей.
Однако многие сомневаются в том, что этот рычаг у россиян еще остался. Очевидно, что власть в стране теперь принадлежит силовикам, которые могут беспрепятственно расправляться с кем угодно, без оглядки на нормы закона, пишет Дмитрий Гудков.
Нет больше никакой другой башни Кремля. Снесло окончательно. Мемориал ликвидирует не администрация президента, говорят знающие источники. Хованского с Сафроновым преследуют вполне конкретные люди в погонах. Фургала добивают не политические оппоненты. Куда ни ткни, не найдешь уже хитрых политтехнологов из 90-х, ловких апшных кукловодов из нулевых, след простыл. Остались только комиссары в пыльных шлемах. Того и гляди, придут на Старую площадь и, пальнув в потолок, сплюнут на пол. Кто тут временный? Слазь! Естественно, историческая логика. Сначала вы кормите спецслужбы гражданским обществом, они на нем растут и жиреют, а потом оппоненты кончаются, и каток репрессий переезжает уже вас самих.
Власти делали вывод после того, как россияне не смогли отстоять Алексея Навального, считает блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Весь репрессивный аппарат с криками «Ура! Бога не дозволено! Нам за это ничего не будет!» Все это произошло после попытки отравления Алексея Навального и последствия заключения его в тюрьму. В тот момент власть не почувствовала жесткого отпора общества. Мы помним, что митинги были, но они оказались не столь многочисленными, чтобы оказать влияние на ход событий. И тогда власть поняла, что да, теперь можно все. Если уж общество не смогло отбить Навального, значит, с этим обществом можно делать все, что угодно. Никаких других лидеров общества больше нет. Нет никаких авторитетов. Раз уж человека с такой колоссальной поддержкой и таким количеством просмотров и невероятными охватами можно было не только попытаться отравить, но еще и посадив, сделать это максимально показательно. И это было спокойно проглочено, значит, поступать так можно со всеми остальными. Но это уже дело техники. Получается, что в тот момент, когда сажали Навального, сразу посадили и всех остальных. И все последующие приговоры, которые выносятся сейчас и будут выноситься через неделю, месяц, год, ну, до тех пор, пока репрессивный аппарат не заклинит, все это будет лишь отголосками того самого первого приговора Навальному. И, возможно, однажды историки впишут момент отравления Алексея как тот самый, когда Россия сделала очередной крутой поворот в сторону репрессий.
Все это, конечно, не значит, что не нужно выступать против несправедливости. Хотя очевидно, что возможности делать это и не подвергаться за это репрессиям с каждым днем становится все меньше и меньше. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Во второй части выпуска речь пойдет о QR-кодах, план поведения которых вызывает ярость у граждан России. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
I made it clear to President Putin.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В начале недели по соцсетям прокатилась новость. Якобы в администрации президента и правительстве думают о том, чтобы заменить термин QR-код на что-то менее пугающее и раздражающее россиян. Твиттер сразу заполнили шутки. Твиттер Леонид Ильич.
В правительстве Антихриста обсуждают, как переименовать печать дьявола в санитарный паспорт или в паспорт здоровья.
Твиттер Пассионарий.
В Казахстане тоже хотели отказаться от термина QR-код, но переименовать в Нур-Султан не разрешили, а других вариантов не было.
Федор Крашенинников.
У меня есть гениальная идея для Кремля. QR-коды надо просто официально назвать не QR-код и смело вводить. Все противники QR-кодов увидят, что это не QR-код и сразу успокоятся. Круто же.
Официально власти по капле пошли от этой новости дистанцироваться. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что такой дискуссии нет, и что QR-код можно называть как угодно, но его суть от этого не изменится. Это просто, цитата, «технология, которая связана с мерами, которые применяются в условиях пандемии». Но с тем, что граждане эту технологию несколько демонизируют, спорить сложно. Левый политик Сергей Удальцов на канале «Свободная пресса» призывает власти покаяться перед гражданами за инициативу по введению кодов.
Власти прекрасно видят, что народ от этих слов QR-код просто в бешенство приходит. Руки тянутся к топору, к вилам, там, к автоматам, я не знаю к чему. По уму, конечно, надо свернуть всю эту херню, извиняюсь за выражение, с QR-кодами. Просто свернуть, извиниться, покаяться властям и начать нормальную разъяснительную работу, стимулирование к вакцинации, денежки платить, страховать от побочных последствий и так далее.
Канал «Незанимательная антропология», который ведет социальный антрополог Александра Архипова, рассказывает о многочисленных протестах против введения кодов в российских регионах.
В нашей базе за 2021 год уже 159 акций, которые были проведены противниками обязательной вакцинации, дистанта и QR-кодов. Агрессия растет. За неделю увеличилось количество акций, когда недовольные граждане пытались прорваться в приемную официального лица или блокировать общественное место. Причем три из этих акций приходятся на Урал, остальные размазаны по другим округам. Почти каждой четвертой акции проявили внимание правоохранители. Предупреждали дома, вызывали на беседу, задерживали, штрафовали.
Одна из ярких акций протеста прошла в Челябинске, где граждане штурмовали здание областного законодательного собрания. Комментирует на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Настоящий народный бунт. И пока не приехала полиция, там никто особо не собирался успокаиваться. Еще раз, здесь очень важно понимать, что эти люди, которые сейчас вот выходят, которые штурмуют здание заксобрания, это ребят, которые все это время, они сидели на попе ровно. У них даже нету страха, они не понимают, как, например, ну, те, кто ходит на митинги, у них уже есть какой-то такой вот страх, да, не дай бог, там, тронешь полицейского, потому что тебя там посадят сразу, еще что-то. Ну, то есть, они уже привыкли к репрессиям, уже привыкли к каким-то диким срокам. Здесь вышло новое вообще просто поколение, зеленое, вот только вот подоспевшее протестующих, и это какая-то новая волна, которая гораздо масштабнее всех волн протестных, которые были до этого. С таким восхищением последний раз я наблюдал за извержением вулкана на острове Пальма.
Это настоящий кризис доверия к власти, констатирует Борис Кагарлицкий.
Народное сопротивление политике Кремля приобретает парадоксальную форму протеста против введения QR-кодов, но суть дела от этого не меняется. Люди не верят ни в способность, ни в желание власти бороться с пандемией, а за всеми правительственными решениями видят только коррупционный личный интерес. И по большому счету это правильно. К сожалению, напрашивается очень печальный вывод. Успешная борьба с ковидом при сохранении данной власти в России невозможна. Остается надеяться, что рано или поздно болезнь пройдет сама собой. Относительно власти такие прогнозы делать рискованно.
И нельзя сказать, чтобы опасения протестующих были совсем безосновательными, говорит Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы».
Снаружи протест выглядит как протест традиционалистов и консерваторов. Чем-то похожий на бывший много лет назад протест против введения ИНН, если вы помните такое. О, да. Тогда эти люди казались совершеннейшими маргиналами и какими-то дикарями, которые высчитывают число дьявола в этом самом номере налогоплательщика. Теперь опасения по поводу того, что QR-код будет нас сопровождать всю жизнь и рассказывать, куда мы зашли и откуда мы вышли, в общем, уже совершенно не выглядят такими маргиналами.
Власти явно недооценили протестный запал глубинного народа, пишет в Телеграме ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан.
Я так понимаю, что у ряда элитариев сложилось мнение, что после повышения пенсионного возраста, которое народ проглотил почти что безмолвно, можно больше ничего не опасаться. Это зря. Это от непонимания азов социологии. Повышение пенсионного возраста задевало довольно узкую демографическую группу – 55-60 лет, что действительно было недраматично. А вот прессовать за наличие QR-кода предполагается абсолютно всех, что в корне противоречит всей стратегии атомизации общества, которую так системно реализовывали после исчерпания Крымского консенсуса, как бы чего ни вышло.
Другие провластные каналы утверждают, что ничего особенного не происходит. Канал «Незыгарь» цитирует политолога Алину Жестовскую.
В Казани, где городские автобусы уже неделю возят только привитых и переболевших, гражданской войны не случилось. В Челябинске схватка между народом, штурмующим законодательное собрание, и заседающими там народными избранниками тоже в шиест не переросла. Из этого следует вывод. Власть пощупала лед общественного недовольства, и лед под ее ногами не проломился. Значит, никаких предпосылок на смену курса принуждения к вакцинации у государства не появилось.
Жители Казани действительно скорее саботируют распоряжение властей, отмечается в специальном репортаже YouTube-канала «Редакция».
После введения QR-кодов противники вакцинации или те, кто по каким-либо причинам вакцинироваться не могут, стали искать обходные пути во всех смыслах этого слова. В Телеграме были организованы групповые чаты, в которых люди разделились на две категории. Пассажиры без QR-кодов и водители, которые вызвались помочь таким пассажирам и довезти их практически бесплатно.
Противники QR-кодов часто приводят такой аргумент. Те, у кого они будут, окажутся в более привилегированном положении. С другой стороны, у самого привилегированного сословия в России кодов как раз не будет, напоминает Анатолий Несмеян.
Военные решили проблему QR-кодов классическим способом. Они вообще не станут их получать. А в местах, где требуется их предъявление, то есть везде, они будут предъявлять сертификат о прививке и удостоверение. По всей видимости, огромное количество самых разных силовиков, коих в стране примерно столько же, сколько населения, производящего благо, в итоге тоже перейдут на особый статус. Отдельные категории чиновников, которые сочтут, что общий порядок получения клейм нарушает разного рода тайные государственные секреты, тоже создадут для себя отдельную систему.
Силовики слишком хорошо понимают, что где цифровые технологии, там и угроза безопасности. Об этом не понаслышке знают оппозиционные активисты. Иван Жданов на канале «Навальный Лайв» в стриме с Русланом Шевединовым рассказывает, чем все это кончается.
Мы прекрасно понимаем и знаем, как эти QR-коды используются на самом деле.
О, да.
Мы знаем, как гуляют базы после первой волны эпидемии, как относится там, в том числе московская правительство, к этим базам. И я прекрасно понимаю людей, которые уже знают, что в Москве 14 тысяч камер с face recognition, с распознаванием лиц, которые могут опознать вас. Вы просто 500 метров прошли по улице и попали под десяток камер. Так задерживают всех активистов, которые идут на митинг. Ну, они вышли из подъезда, их либо распознали, либо там уже дежурили, потому что отлично знают, где живет человек. Мы в цифровой реальности, они сделали такую цифровую Москву. И если та же самая история будет еще и с QR-кодом, они будут знать, где вы едите, куда вы ходите, что вы делаете абсолютно, потому что, как Кристо Гройзев говорил в недавнем интервью, все-то думали, что после того, как Навальный выпустил расследование и Беллингкэт про свое отравление, сейчас этот рынок биллингов закроется. Все, нигде не купить. На самом деле-то менты-то поняли, что этим можно торговать. И биллинги сейчас можно купить дешевле, чем это было раньше. То же самое будет происходить с QR-кодами. Или даже, окей, они придумают какую-то новую защищенную систему, но доверия-то нет этой системе.
С другой стороны, противники кодов часто все-таки перегибают палку, сравнивая их с самыми жесткими репрессивными мерами. Андрей Десницкий.
К QR-кодам может быть разное отношение, мне их введение нынешней России не нравится и видится еще одним средством установления тотального контроля. Но я понимаю тех, кто считает их средством борьбы с пандемией, а вот сравнивать эти самые коды и вызванные ими проблемы с нацистскими или иными концлагерями – это уже кощунство и издевательство над памятью погибших.
Многие прокремлевские блогеры указывают на то, что в других странах, например, по всей Европе, QR-коды используются давно и не вызывают у населения таких сильных эмоций. Но, видимо, для того, чтобы вводить такие меры, для начала нужно построить общество, не запуганное репрессиями. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!